Я тебя во сне увидел, больше спать я не могу. Восточная лирика. Я уже говорил, что в клинике снова стали пропадать вещи. Прошу прощения за столь резкие переходы от темы к теме, но все это звенья одной цепи, и лично мне представляются вполне заслуживающими внимания. Итак, первой бессознательно лежащего Боленского обвинила нянечка. Поправляя сползающую подушку, она наткнулась на что-то твердое под наволочкой и выудила видеокассету, при просмотре в кабинете главврача, признанную порнографической. С какого будуна замерший в коме человек прячет себе под голову порнофильмы, никто объяснить не мог. Как никто и не признался в том, что данная кассета является чьей-то собственностью. А ретивая старушка, захватившая еще хрущево-андроповские времена, махом объявила гражданина больного шпионом. По ее версии, он лишь прикидывается комиком. Это дословно, видимо, производное от слова «кома», а на самом деле как есть шпион. Ночью встает тайком, крадет все, что плохо лежит, а на видеокассету, небось, записал оргию завхирургическим отделением и двух молоденьких медсестер. Она сама их, конечно, на этом не ловила, но больше некому. Само собой разумеется, что весь этот бред всерьез никто не воспринял. Однако сам факт столь подозрительного совпадения, имеется в виду повторное нахождение посторонних предметов в постели больного, заставил многих взглянуть на эту историю иными глазами. Кровать вновь проверили и вновь обнаружили недавно похищенную мелочь. Так как сам факт комы являлся абсолютно бесспорным, Лев вроде бы имел предельно твердое алиби. Тем не менее, руководство клиники приняло нестандартное решение – потратить бешеные деньги, но установить в палате камеру круглосуточного наблюдения. Вопрос медицинской этики отпал сам собой. Всем было слишком интересно. Ахмед заявился только к вечеру. Когда он, стонущий и бледный, как смерть, протиснулся в лавку, оба друга едва не вздрогнули. Бедный башмачник был практически гол, избит до синяков, а также лишен двух передних зубов сразу, в верхней и нижней челюсти. Говорить что-либо отказался напрочь, рухнул на обрезки кож и рыдал, не переставая, аж 2 часа подряд. Естественно, все предположили самое худшее. Хотя, видимо, все-таки самое худшее башмачника миновало, ибо обе руки у него были на месте, а голова твердо сидела на жилистой шее. Пока Насреддин как-то успокаивал неудачливого торговца краденым, Аболенский, не сумев вытрясти из хаджи последние деньги, вскочил на Рабиновича и пустился вскачь через базар. Вернулся вскоре с целым мешком всякого добра за плечами. Не размениваясь на мелочи, он по ходу верхового маршрута украл кувшин вина, 2 пиалы, новый пояс, тюбетейку узбекскую, черную папаху, 2 горсти урюка, железный шкворень, половину сдобной лепешки и не очень новый халат. Все это Лев от души выложил перед настрадавшимся башмачником. И тот, после принятия наполненной до краев пиалы, сбивчиво и плача, кое-как поведал сочувствующим свою печальную историю.
«Клянусь Аллахом, я был жестоко наказан за свою гордыню, и лукавый шайтан послал мне навстречу самое страшное испытание, коему только подвергается мужчина. Искушение вожделением».
«Женщина, все беды от них», — чуть слышно прокомментировал хаджа.
«Соболезную», — также тихо кивнул Лев. «Сам горел на бабах».
«Мне удалось найти не особо щепетильных караванщиков из кочевых арабских племен. Они охотно купили почти все и дали хорошую цену. У меня на руках было целых 12 динаров», — всхлипывая, продолжал Ахмед. «Но я... О, проклятая глупость и жадность! Я возжелал оставить себе парчевый пояс благородного господина Шехмета. Он так шел к моему старому халату. Я только подумал, что вы не будете против, а тут мимо меня вдоль улицы проходит она».
«Она?» — переспросил Оболенский.
«Ну не он же, вах! Ведь речь шла о женщине», — раздраженно напомнил Дамуло.
«Она была чудом из чудес, друзья мои. Ее лицо, как и положено достойной мусульманке, чтящей законы ислама, было скрыто чедрой. Но стан, схожий с кипарисом, но руки нежнее озерных лилий, но маленькая ножка в парчевом узорчатом башмачке, но индийский аромат ее благовоний».
«И ты был к ней так близок, что уловил аромат?» — не поверил Насреддин.
«Видимо, это были еще те благовония», — сделав акцент на второй букве «О», подковырнул Левушка.
Ахмед укоризненно взглянул на одного и второго, дождался, пока им станет стыдно, и вновь вернулся к печальному рассказу.
«Наверняка прекрасная госпожа, пленившая мое сердце, шла с базара, где делала необходимые покупки. Я бы и не дерзнул преследовать ее своим вниманием, но шедшая позади старуха приблизилась ко мне и шепотом сказала: „Благовоспитанный муж, судя по твоему богатому поясу, ты человек, имеющий средства. Если тебе понравилась моя госпожа, смело следуй за нами, но держись поодаль. Я буду поручительницей твоего счастья, если ты будешь щедр к старой женщине“. Мы долго шли, и вот, наконец, моя высокородная Перри вошла в один дом, а старуха поманила меня пальцем: „Есть ли у тебя золотой динар, чтобы я подкупил раба, сторожащего дверь? Не будь скуп, моя госпожа богатая вдова, и если ты понравишься ей в постели, то все вернешь старицей“.
И ты дал ей монету? О, неразумное дитя!»
«Ну нифига себе, дитя!» — искренне возмутился Лев. «Да он меня лет на 8 старше, лох великовозрастный».
«Я решил, что из 12 динаров 4 уж точно мои, и отдал один. А эта старая корга, чтоб шайтан изъязвил ее лживый язык чирьями, увидела все деньги и ласково повела меня внутрь дома. Мы прошли в богато убранную комнату, где старуха оставила меня, а вскоре туда пришла та, о ком вздыхают в зависти цветы, им не дано подобной красоты. Ее лицо все еще было сокрыто от моих глаз, и села она напротив, и говорила со мной нежно, и угощала фруктами, и вскоре ушла, ибо не в силах была сдерживать страсть, пронзившую ее подобно дамасскому кинжалу».
«Елы-палы, вот так сама и сказала, я фигею».
«Лёва Джан, не перебивай. Очень поучительная история», — заступился за башмачники Насреддин, хотя оба уже отлично понимали, к чему идет дело. Далее расписывать смысла нет. Все сводилось к банальному охмурению клиента. Старуха с девицей явно работали в паре. Убедив вожделеющего мужа в том, что цель близка, из него выудили еще 2 динара на вино и покрывало, после чего отправили на омовение перед актом. Пока парень наскоро обливался ледяной водой из медного кумгана, бабуля успешно стырила все его вещи, включая завязанные в платочек динары. Ахмед узрел удирающих сообщниц через окошечко. Они были уже на улице, благополучно скрываясь в толпе. Покуда бедняга искал, чем прикрыться, покуда выбежал из дому, короче, ту девицу он так и не нашел, но был жестоко поколочен купцом, чью жену он принял за беглянку и пытался заглянуть ей под чедру. Избитый, ограбленный, униженный башмачник в конце концов сдался и побрел домой. Но у небольшой лавки цирюльника вдруг нос к носу столкнулся с той самой старухой. Первоначально он ее едва не задушил. Потом все же овладел собой, дал старой ведьме возможность высказаться, и она не стала отпираться. Наоборот, призналась во всем и честно сказала, что ее госпожа с деньгами прячется у цирюльника. И если великодушный муж пощадит их и не станет устраивать скандала, то она сию же минуту все ему вынесет. Так как из лавки был всего один выход, лопоухий Ахмед позволил обманщице войти к цирюльнику. Через минуту оттуда выскочил главный мастер с двумя рослыми учениками. Башмачника сгребли в охапку, занесли внутрь и, невзирая на вопли протеста, клещами удалили два совершенно здоровых зуба. Старушка исчезла бесследно. Как оказалось, она заплатила за избавление своего безумного племянника от дикой зубной боли, а цирюльники в те времена осуществляли функции стоматолога. Теперь представьте себе, в каком состоянии несчастный Ахмед добрался до своего дома. Не надо хихикать, это не смешно. На самом деле это был вызов. Вызов великому и неповторимому багдадскому вору. Лев постарался сделать серьезное лицо.